Здесь неправильная интерпретация в том смысле, что какие-то изречения святых отцов берутся, и они, не учитывая эпохи, времена, и обстоятельств, в которых они были сказаны, применяются не к тем обстоятельствам жизненным. Вот. То есть, если рассмотреть, то есть эпоху, время, когда было сказано это изречение, вот, то оно рассматривается, что за обстоятельства дела данного было. Вот, то есть, если это берется, там священномученик Игнатий Богоносец говорил, вот, а вот такие изречения в том, что епископ там церковь и так далее, то речь шла о чем, если разобрать по смыслу? О духовно-нравственном авторитете. То перед его глазами были епископы, которые имели духовно-нравственный авторитет. Других не существовало. Это он был ученик апостола Павла, Игнатий Богоносец. И вот, видя этот духовно-нравственный авторитет, он и призывал, что кто вот без таковых епископов, тот все, там церкви нету. То есть имеется в виду, подразумевалось же под этим, именно духовно-нравственный авторитет. Правильная внутренняя духовная жизнь, они ее содержали, проходили ее, и других учили этому. То есть это его изречения имели не чисто такое схоластическое, такое как бы внешне-юридическое понятие, а именно духовно-нравственное понятие. А когда стали это истолковывать чисто в юридическом понимании, вот отсюда и пришла эта латинская схоластика. И неправильно, неверно. И стали истолковывать это не, без разницы, каким жизненным обстоятельствам. Отсюда и пошло такое, что впадение в такое как бы иерархии стали придавать значение такой механическо-магической веры в иерархию, в саны. Вот. И в то, что, так сказать, само по себе, оно уже, так как бы, уже автоматом делает человека там богоугодным, или он что, уже вещает волю Бога и так далее. Так на это смотрят. Это совершенно неправильный подход. Потому что потом, в дальнейшем, когда Игнатий Богоносец сказал одно, а потом появились как епископы, которые стали уже не иметь духовно-нравственного авторитета, то священномученик Ириней Леонский, последующие за ним, стали уже говорить, что смотрите, явились волки в овечьих шкурах. Уже не просто так епископ там, где церковь, абсолютно нет. А смотрите, наблюдайте, ищите, где духовно-нравственный авторитет сохраняется. То есть учат именно нравственности христианской, то там и церковь. Вот, так и пишет Ириней Леонский уже. Что говорит, где есть, сохраняется истинная христианская нравственность, то там и церковь. А не просто уже где епископ, там и церковь. Если, к примеру, какой-то епископат уходил, впадал, так сказать, в какое-то уклонение, в ересь, там, в неправое учение, вот, нравственность какую-то ложную начинал проповедовать, как правильное учение и так далее, то те, которые от таковых отделялись, отходили, то они таким образом шли по пути спасения, наоборот. Они следовали за вопросом именно духовно-нравственным, авторитета, сохранения духовной нравственности, потому что от сохранения истинной христианской нравственности вот, и епископы, и священники, и прочее, начинают иметь как бы, ну, сан этот, он начинает быть действенным только там. Если нет истинной христианской нравственности, то эти саны, священные, епископские и прочее, они бессмысливаются, они становятся солью несоленой, то есть безблагодатными, но ничего не имеет никакого значения. Только там, где есть истинная христианская нравственность, то там эти священные саны, епископские или священнические, они приобретали свою, как говорится, благодатность. Вот. Потому что церковь — это не саны. То есть применение к тому, что это как бы от католичества и идет то, что церковь является типа вот архиереи, священники, вот это вот есть церковь, учащая. Все остальные там типа это как, ну, низшая каста. Вот, они есть церковь. Священники и епископы. Это неправильное абсолютно, то есть католическая схоластика понятие внесла такое о церкви. Отсюда это и идет, веет, что там, что вот такое понятие, что епископ, все это уже есть церковь автоматом. Абсолютно не так. Вот. А именно христианское православное понятие, это именно, что где есть духовно-нравственные авторитеты, где последует истинной христианской нравственности, там и церковь. И оно есть епископы, священники, значит, там, то есть, если есть при этом истинная христианская нравственность, значит, церковь есть. Нету их, вот, значит, это, но церковь при этом продолжает оставаться, быть, есть, и она есть. Потому что удовлетворение совести, сохранение истинной христианской нравственности, это есть превыше всего. Сам Христос – пример тому. Когда Христос пришел, он же пришел как кто? Просто как… Он же не был ни священником, ни архиереем, никем, он не был чисто внешне. Вот он пришел в Иудею, говорит, я вот, так сказать, посланный сын Бога, там прочее все. Вот. А внешне он выглядел как то. Сын плотника, все знали его. Вот, сын плотника Иосифа там. Вот, чисто внешне он простой, как мирянин простой. Но он выходит и им начинает говорить, обличать и прочее, все священство архиереев начинает обличать. А они ему, кто ты такой, что ты-то нас учишь? Мы, так сказать, церковь, вот мы есть. Вот. А он и показывает в данном своем вопросе, как бы своим поведением, своей жизнью он показывает, что превыше всего. Удовлетворение совесть, вот, истинная нравственность, которую он призывал, это превыше всего. Превыше всякого священства, епископства, иерейства, архиерейства, там прочее всего. Превыше церковной организации. Если они попирают это все, то они становятся солью несоленые. Это Христос и показал. И ведь он же сам и вышел, Христос, не в чине там священническом, не родился там среди этого самого колена там Левиина, допустим, и священник типа архиерей вышел и стал проповедовать. А нет, именно как простой мирянин вышел и стал проповедовать, говорить.
Спасибо, Господи, за обширный ответ такой. Больше вот на прошлой беседе там я задавал вопрос про понятие вот латинские там церкви были православные. И за это пришли понятия, но они не отразились на внутренней жизни, говорит, да?
А, то есть, что латинская школа схоластическая проникла, так сказать, латинские понятия латинской школы какие-то? Вот, схоластические, проникли в семинарии, в академии, так сказать, православные. Да, это было такое явление. Но оно не отразилось на аскетизме по той причине, что это было чисто в области богословской. Вот. Ну и сами принципы, как бы, принципы и в богословской области такое было. Вот. Но вопросы там какие-то, которые рассуждались, вот они не стояли остро в жизни в церкви на тот момент времени. Вот. То есть не было проблем для решения этих вопросов. И это не касалось аскетики, нравственности. То есть оно как было, так и оставалось. То есть в какой-то степени это не так, что полностью во всем, а в какой-то степени это коснулось. Так вот.
Получается же, даже у простых людей, вот, допустим, священники, если они, допустим, имеют такие понятия, они же говорят всем, то есть проповедуют, что, допустим, на епископ вот держит церковь. То есть миряне тоже начинают это понимать. Они говорят, что, вот, мол, епископ, то есть у них понятия такие начинаются тоже, как бы католические. Мне кажется, оно как-то отразится же должно было вот это вот.
Понятие. Не, ну тогда, на тот когда момент времени, говорят, не, на тот момент времени, когда в этом не было нужды, то есть этот вопрос, он не нуждался в разборе в таком очень там каком-то. Потому что церковь сама по себе, она в общем пути и направлении сохраняла верный путь. Вот и все. Вот. И достаточно было, так сказать, принадлежать к ней чисто внешне. И искать людей, которые, так сказать, сами шли этим путем или самому искать этот путь внутренней духовной жизни правильный. И идти путем спасения. Вот так вот. То есть была такая возможность еще. Но чем дальше, тем больше это утрачивалось по причине исчезновения правильной внутренней духовной жизни в общем народе, как таковой. То есть меньше и меньше людей становилось. В принципе, старообрядчество, раскол — это и есть как раз, в общем-то, свидетельство утраты внутренней духовной жизни, свидетельство впадения, так сказать, в обрядоверии, во внешнее такое, как говорится, искание духа самоутверждения через посредство внешней праведности, исполнения обрядовой стороны сохранения. То есть дух законничества, такого фарисейства, это и есть старообрядчество. Это свидетельство утраты как раз. Именно 16 век, это уже вон откол-то пошел, 17 где-то век, да. Вот. И уже это свидетельствовало о том, что исчезать стало, начала правильная внутренняя духовная жизнь. Поэтому и раскол-то произошел. Вот. То есть, как бы пришло какое-то вот чисто внешнее такая, ну, стала вот эта реформа, то есть вот такое чисто внешнее, ну, что ли, явление встало. И оно явилось как бы искушением и выявило, что на самом деле многие не на том настрое духа сидели. Вот оно чего. И это вытащило и обнажило, и показало, что дух не тот. И отсюда впадение части, так сказать, какой-то раскол от церкви, от падения, и впадение части в такое обрядоверие, внешнюю праведность, фарисейство, законнический дух такой. Это явилось свидетельством. Вот. Ну и если на тот момент времени, то есть говорилось это понятие, то есть как бы люди как понимали, то есть они не исследовали этого вопроса глубоко по той причине, что не было нужды. То есть, но кто-то исследовал, кстати. Были такие, которые исследовали эти вопросы. Вот более глубже. Тот же Хомяков, допустим, он исследовал этот вопрос, хорошо его разъяснил. Вот. Понятие о церкви. Даже Филарет, митрополит в своем катехизисе, он тоже, так сказать, у него ну, влияние оказало латинская школа в какой-то степени. То он не то, что он оказал, а он как бы написал это по той причине, что это было влияние эпохи. Вот. И он как бы не выходя из рамок той эпохи приблизительно это сделал. Вот. В рамках той эпохи. Но у него уже он указывает на многие моменты, которые там проблески есть, там, как говорится, которые правильные, верные касательно, которые, ну, в плане свободы от этого латинского такого схоластицизма, там, такого чисто внешнего, такого, как организация, там, прочее, все вот это вот. Но это возникло, то есть, в период, как бы, когда церковь являлась истинно господствующей на земле, как бы, была в странах в тех, то есть, поэтому это и возникло. Для всех в основном вот так вот. Просто было сказано для простого народа, вот и все. Вот. А потом это переросло в такую, как бы. То есть раньше оно имело такое, как сказать, за этим стоял духовно-нравственный авторитет, а потом оно переросло такое в юридическое понятие. То есть вначале это было духовно-нравственное понятие, а потом оно переросло в юридическое понятие, чисто внешнее. Отсюда уже тогда и пошло вот такое, ну, как бы, неправильные какие-то выводы впоследствии пошли. Вот. Но так как на тот момент времени в этом не было особой нужды для разбирательства в этом, то по этой причине, то есть и не было, то есть, как бы, вреда от этого не было. А потом уже в дальнейшем, когда пришло, началось дальше там сергианство и так далее, тогда встала нужда разбираться в этих во всех вопросах, стали разбираться. И стали выяснять и выяснили следующие там вещи, которые там нужны были. В истории церкви это рассмотрели и так далее. То есть нужда времени вызвала это. Поэтому и стали разбираться. И это выяснили. А на тот момент времени нужды в этом особой не было. Вот и все. То есть цель же не та, чтобы просто дать сразу сходу все правильные во всем, так сказать, ответы на все вопросы. Абсолютно нет. Если нужды и нету в решении каких-то вопросов, то церковь их и не решала. И кто-то мог говорить, допустим, как предположение там, или еще чего-то, или говорили, но оно не совсем было верно, но на тот момент времени в этом нужды особо и не было. Вот, в принципе, оно отвечало моменту времени, того вполне было достаточно для спасения души, и люди спасались. Вот и все. Вот. Почему? Потому что главная внутренняя жизнь сохранялась. Шли путем спасения. Вот и все. Правильная внутренняя духовная жизнь сохранялась. А когда не было этой правильной, не стало ее правильной внутренней духовной жизни, то тогда все это, так сказать, ничего и не стало. Вот так вот. Тогда уже понадобилось выяснять все это. И тогда стали выяснять, пришли новые искушения. Каждый период времени в жизни церкви порождает новые какие-то искушения. И тогда те вопросы, которые раньше не вставали, не разбирались, может, кто-то выражался по ним не совсем там в чем-то когда-то, наверное. Вот, тогда их начинали разбирать и выяснять. Каждая эпоха и время, оно свои вопросы вызывает. Цель церкви не та, чтобы дать однажды и навсегда, на все века и времена, правильные ответы на все вопросы. А цель церкви та, чтобы заниматься спасением душ человеческих, вот и все. В личной жизни людей, так сказать, содействовать, направлять их по пути спасения. И если вопрос какой-то не стоит перед лицом церкви, то и нет его смысла решать на данный момент времени. Вот и все. Какие-нибудь богословы там пытаются чего-то решать, спорить. В узком кругу это известно, и все. А остальные никто этого и не знает, им это и не надо. Главное, правильный путь сохраняется. Удовлетворение совести в общем правильном пути есть. И люди могут заниматься внутренним спасением души своей, правильно проходя свою внутреннюю духовную жизнь. Вот и все. Вот это и было, вот так и спасались. Почему читать Блаженного Августина не полезно? Смотря что читать у Блаженного Августина. Вот. Потому что католики развивают от этого ложные учения. Это другой вопрос. У Августина есть зачатки только каких-то ложных учений, но он не развивает это. богословский. А католики уже берут, идут дальше и развивают это. И проблема здесь не в блаженном Августине, а в католиках самих по себе. И тот же блаженный Августин, он написал под конец своей жизни, в чем я не прав был, что я неправильно написал в своих произведениях. Об этом смиренно, говорит, каюсь, как бы, и прошу о том, чтобы церковь в последующее время исправила это все. Вот. Это слова блаженного Августина перед смертью. И поэтому и вот его какие-то высказывания, которые, так сказать, интерпретировали уже католики в неправильных пониманиях и богословски уже дальше развили, то проблема здесь не в блаженном Августине, а в католиках, которые, так сказать, неправильно, богословах католических, которые неправильно развили это учение, и при этом говорят, что это блаженный Августин. Но это не блаженный Августин, это католические богословы развили это. Блаженный Августин тут ни при чем, это уже интерпретация блаженного Августина, толкование на блаженного Августина. Вот, католических богословов. При этом они выдают это за блаженного Августина. Мол, как надо бы его понимать. Но в православии, в Восточной Церкви, он так не понимался, как у католических богословов, совсем по-другому понимался. Поэтому блаженный Августин в каких-то вещах рассуждал там, вот, но он не делал выводы последующие. Вот оно чего. А они сделали последующие выводы и пошли дальше. И в итоге, так сказать, впали, так сказать, заблудились. Но это и речь идет только там, где блаженный Августин о богословских каких-то вещах рассуждает. А там, где его нравственных вопросов, там все нормально, все хорошо. Нет, я имею в виду речь только то, когда он ведет о богословских каких-то вопросах рассуждения. А речь, когда его идет там исповедь, там его покаяние, там где нравственность, там все нормально. Все хорошо. Ничего такого нет. Но только нужно понимать это в святоотеческом понимании все. Учений. Католики, они там, которые есть там, это Фома Аквинат, там, Фома Аквинский, там, и другие там еще, они развили уже это учение блаженного Августина. Не учение, а что-то его высказывания какие-то богословские там. Он не развил это ничего, просто высказался и все. Вот. Но у него нету, не было дальнейшего, так сказать, выводов и прочего всего. А они сделали дальше, выводы пошли. Это уже их проблемы, их высокоумие, их самомнение. Католических богослов Фомы Аквината и тому подобных. Вот. Но блаженный Августин тут уже ни при чем. Если его какие-то неправильности там незначительные были в богословских моментах, вопросах, но он не сделал выводов никаких. Поэтому церковь его приняла, и все нормально. И блаженный Августин остался блаженным. Тем более это было на тот момент времени несущественные вопросы. Так вот.